Nabinov.
Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». Далее с вами у студии Алена Тиханович. Таким чином, землю у китайсько-белорусском парку будут отдавать у приватную уласность инвесторам. Питание дня. Ці принесе корысть Беларуси продаж земли китайцам? Телефонуйте у живый эфир. Волкомовский номер 651-4204. Позднее у нашей программе мы так само расскажем про три варианты деятельности Путина в Украине, которые бачит Збигнев Бжезинский. А так само мы почуем расповедь жыхара Луган. Что на самом деле бывает у этом городе. Оставайтесь с нами. Девятого липня уступил в силу указ президента про деятельность китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Згодно с ним, керовник Беларуси дозволил отдавать земельные участки у межах парку у приватную уласность инвесторам. Что означает приватная уласность на землю у межах парку, высветлял наш корреспондент Олесь Дашчынский.
Первый наместник гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Карацеев у разговоре с корреспондентом «Свободы» отзначил, что отримать землю у приватную уласность может только юридичная особа Республики Беларусь, а законом уже предугледжена возможность представления земли у приватную уласность предприятиям, которые створены на территории Беларуси, у тем лику с замежным капиталом.
То есть эта норма и так сегодня действовала в целом по Беларуси. Практика применения ее практически не было, да. Это как бы нераспространенный опыт.
При этом господар Карацеев означает, что сама процедура купли земли у парку спрощенная и подведенная под модель парку.
Государство передает право использования земель совместной китайско-белорусской компании, управляющей. Эта компания обязуется создать необходимую инфраструктуру, после чего она на эти земельные участки привлекает резидентов. И компания либо сдает в аренду землю, либо в частную собственность.
Керовнику аналитичного центра стратегии Леониду Заику доводилось працовать у Китая, где продается господарчее право выкористания земли на несколько годов. Сама же земля там застается у народной власти. Что до экономичной деятельности за межами Китаю, господар Заика означает.
По российской практике. Там, где китайцы вошли, там, где они создали какие-то свои рынки, какие-то свои предприятия. Вот в России русская полиция и русские власти уже вступить ногой не могут. Какой закон для китайцев? У китайцев законов нет. Китайцы хотят войти и плотно на столетие здесь осесть. Белорусская номенклатура, среди которой есть и генералы КГБ, либо этого не понимает, либо пошли на этот сговор. Это означает Беларуси колоссальную стратегическую ошибку, которую исправлять будут уже дети. Но едва ли у них получится.
Повод для экономиста Михаила Залевского, питание с землей самое страшное и покуль оно не отрымая отказу, это будут аферы и злочинства супрать белорусского народу.
Земля у Беларуси повинна належать белорусам и больше никому. И ниякий гандаль за спиной людей не могчимый. Спочатку треба зробить землю приватной власностью. А после гэнага уласники земли хай гандлюють яны землей поміж собой. Усе іншаземцы, усе прихадні мають право отримлювать тут землю только на умовах корыстання. Маніпуляції з землей та висвятлення питання об приватній власності на землю з'являються всі афёрами.
Мяркуе эканаміст Міхал Залескі. Таким чынам, сёння пытанне дня, якое мы абмяркоўваем, ці прынясе карысць Беларусі продаж зямлі кітайцам. Як вы думаеце, ці ёсць у Беларусі сапраўдная прыватная ўласнасць на зямлю? Тэлефануйце ў жывы эфір, хвалкомаўскі нумар 651-4204, альбо на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Жывая свабода з Аленай Тиханович.
Украинская армия рыхтуется взять под контроль Донецк и Луганск без уживания авиации и гарматов. У операции будут задейничены все спецподразделения Украины. Але детали этого плана покуль не разголошиваются. Что теперь на сам речь отбывается у Луганску, какие настрои у жыхароў? Радио «Свобода» распавел старшиня правления Луганского правооборонного центра «Поступ» Константин Реуцкий.
Луганске ситуация напряженная. Третий день идут обстрелы жилых кварталов. Причем сложно определить, в чьей стороны ведется обстрел. Очевидно, что артиллерия и установки залпового огня и минометы сепаратистов работают из жилых кварталов. Снаряды падают в жилые кварталы в городе. Есть разрушения, есть жертвы. Многие луганчане предполагают, что это провокации со стороны, собственно, боевиков, поскольку артиллерия сил АТО во многих случаях не может поражать вот эти вот цели в городе, поскольку они находятся слишком далеко от мест дислокации украинской армии. Люди напуганы, люди массово выезжают из города. Вокзал переполнен, инициативы по помощи переселенцам сейчас перегружены и не всегда справляются с большим количеством беженцев.
Вчера служба национальной безопасности заявила про новый план наступу. И быцем бы украинские силовики серьезную подрыхтовку ведут до вызволения Луганска, Донецка. Вот это отчувается нет?
Последние несколько дней после окончания перемирия наступление украинских силовиков остановилось. Идут какие-то оппозиционные бои, как мы слышим, контратаки со стороны сепаратистов, но заметной подготовки к наступлению сил АТО сейчас не наблюдается. Наоборот, украинские силовики заняли скорее оборонительные позиции и отстреливаются от нападающих боевиков.
Президент Петр Порошенко забаранил выкористовывать у Донецку и Луганску авиацию и артиллерию. Вы кажете, что идут не все ж таки бои, то бок артиллерия докладно выкористовывается?
Украинская авиация патрулирует небо над Луганском. Сообщений о авиаударах у нас не поступало. Есть сообщения об обстрелах самолетов украинской армии. Насколько нам известно, действительно, по укреплениям боевиков в самом Луганске украинская авиация не работает.
Керовник самообвещенной Луганской Народной Республики Валер Болотов заявил, что миновито ополченцы примусили украинских силовиков отступить от Луганска. Зараз быцем бы идея подрыхтовка до перемоги. На сам речь, у вас вось этой Валер Болотов, он лечится уплывовым там политиком. Это авторитет, сияк?
О том, что идет подготовка к переговорам, мы слышали. Об этом заявила трехсторонняя контактная группа ОБСЕ Украина-Россия, которая вчера или позавчера заседала в Киеве. Снова была озвучена позиция необходимости переговоров. Но то, что касается заявлений Валерия Болотова, я лично отношусь к ним весьма скептично, поскольку Валерий Болотов, по большому счету, не является сколько-нибудь значимой фигурой. Он не контролирует ситуацию. И, по сути, это просто медийный персонаж, через которого иногда озвучиваются месседжи, сформулированные кем-то из сценаристов, а иногда он озвучивает какие-то свои позиции, которые серьезно оценивать бессмысленно.
По телефону с Луганску говорил правооборонца Константин Реуцкий. А були дирадці президента США у справах національної безпеки Збігнєв Бжезінський. Сьогодні виступить у Сенаті з тезисами про два дренні і один примальний варіант виходу з Україна-російського кризису. І напередодні газета «Вашингтон-Пост» дала короткий огляд ягоних тезисів. З ними познайомився мой колега Сергій Шупа, який долучився до мене у студії. Таким чином, Сергій, яким варіантом почнемо?
Ну, почнемо, може, з найбільш такого примального, позитивного варіанта. До речі, слухання якраз в ці хвилини йдуть. Ось недзі, ось зараз там господар Бжезинський виступає зі своїми тезами. І ось у якості такого самого примального, пожаданого варіанту, він розглядає такі, при яким всі боки б набралися достатково мудрості і послідовності і Росії, і України, і Захід, і поспробували знайти некий компроміс, який полягав би у тим, що Росія би відмовилася від спробу ніякої ескалації або відкритого умішання в українську ситуацію, український конфлікт, і погодилася б на нічим, наприклад, що Україна відмовиться від ніяких ідей, планів долучиться до НАТО, бо Росії гэтыя перспектывы вельмі непрыемныя, і з імі як бы пры кампрамісным падыходзе трэба было б лічыцца, а з другого боку адмовілася б ад плянаў уцягнуць Украіну ў новастворыны еўразійскі звяз. Гэта, вядома, не азначае разрыў ці парушэнне нейкіх эканамічных, фінансавых, гандлёвых сувязяў паміж краінамі. І паводле Бжезінскага такі варыянт бы быў вигодним для усіх боків, для Росії, для України і для Заходу, які мають з цими країнами саме різне дочинення.
А які гірші варіанти, поводля Бжезінського, можуть бути?
Ну, поводля ступені горшості, другий варіант, після того першого, якби, самого примального, другий варіант той, коли ситуація, яка існує тепер, буде протягуватися. В сенсі, будете обвещене, не обвещене, така дивна війна і умішання Росії на такому узровні, на якому на сьогодні є підтримка сепаратистів технікою і іншими сродками, буде протягуватися, і тоді Захід мусив би узмацнити свої санкції і примусити Путіна і путіновську Росію, якби ГТ спроби дестабілізувати Україну, спиніть. Ясно, що такий економічний тиск Заходу принес би свої мінуси і для економіки, як Росії, так і України. Ну і Захід нешто би на шкоду собі мусив би робити, бо якби порушення нормальних економічних сувязів, це і своя страта.
Продугліджує Бжезінський варіант війни?
Не то, это был бы самый непожиданный вариант, третий вариант у его раскладах, коли б, правда, Россия, отчуваючи, что она шмат мацнейшая за Украину, вырашила просто открыто увести войски у сходней области Украины и вырашить это питание силой зброи. Тады и Заходу, краинам НАТО, довелось б выбирать и находить некий адекватный отказ и взять в этом конфликте некий удел, про який тяжко нек что-то сегодня конкретное сказать. Магчыма, так само неким чином, ну, про это он как бы не кажет, что какие конкретные как бы войсковые кроки это могло бы выкликать у Захода, але ясно, что это был бы самый знищальный вариант для всех боков. Просто були б затрати і економічні, і чисто гуманітарні, бо війна – це є війна, всі б це втратили. І найбільш, поводля його, втратила б сама Росія, бо така ситуація могла б викликати і внутрішню нестабільність у цій великій країні, що могло б скінчитися її розпадом.
Дякую, Сергій Шупа, познайомив нас з трьома варіантами розвиття подій в Україні, як їх бачить відомий політолог Збігнєв Бжезінський. Його виступ у американському сенаті повинен відбуватися у гэтыя хвіліны. Як вернуць ва Україну мір? З таким питанням корэспандэнт Свабоды звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Трудно сказать, очень трудно сказать. Ну, страшно, что люди погибают. Страшно. Но надо договариваться, надо сидеть и договариваться, и говорить, и какие-то уступки. Одна, другая сторона, надо говорить. День и ночь надо говорить.
Вы знаете, мне так кажется, очень сложно сейчас на данный момент. Это очень сложно. Надо только им как-то какими-то переговорами, вот мое такое мнение, что тут нельзя воевать так. Это вообще бесчеловечно. Не знаю, я там как бы не вижу таких адекватных людей, что можно с ними, когда их слушаешь, волосы дыбом становятся от того, что услышишь. Потому что называть нелюдями детей, женщин, ну я не знаю.
А вернуть мир, это надо сесть за стол переговоров, только каким образом? Это кому сесть? Дело в том, что на сегодняшний день все Донецкие, Луганские, это можно сказать, экономика Украины. И я не знаю кому, может надо это Путину, может надо вместе с Обамой или как. Этот вопрос просто сделать встречу и решить, потому что и как с одной стороны, так и с другой стороны никто не решит.
Таке меркаванне мы пачулі ў Гародні, а ў наступнай гадзіне эфіру мы прапануем вам меркаванне лідараў беларускай апазіцыі. Ці трэба беларусам ваяваць за Украіну? Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўнай тэмы дня. Александр Лукашенко дозволил отдавать земельные участки у районе китайского индустриального парка замежным инвесторам у приватную уласность. Белорусские вертолеты с украинским мотором демонструются сярод экспонатов международной выставы узброенняў и войсковой техники, якая открылась у Менску. Стартовала 20-я 100-километровая пилигримка с Витебска у Полоцк у гонор покутников, забитых у Полоцку российским царом Петром I. У Гомельской области проходит серия звольнения у судей, керовников милиции и КДБ. Это связывается с коррупционными справами. На Могилевщине вязковые гандлярки продают свойское молоко по 10 тысяч за литр. Как будут утвораться свободные цены для заводов, покуль не ведают и специалисты. У Минску открылась выстава узброєнняў и войсковой техники «Мелекс-2014». Чем спробуют удивить свет специалисты белорусского военпраму и какое дочинение до выставы мае былы президент Украины Виктор Янукович? Про это у репортажа Олега Грузиловича.
У Менску сёння ўрачыста адкрылася 7-я міжнародная выстава ўзбраенняў і вайсковай тэхнікі «Мелекс-2014», на якой прадстаўленыя новыя ўзоры не толькі з Беларусі, але і з прызнаных экспартёраў зброі – Расіі, Кітаю, Украіны да іншых краін. Усяго ў выставе бяруць удзел прадстаўнікі 40 краін свету. На адкрыццё выставы чакалі прыезду расійскага віцэ-прэм'ера Дмітрыя Рагозіна, які курыруе расійскую абаронку, але не дачакаліся. Зачыталі толькі ягоныя прывітанні. Беларускі прэм'ер Міхаіл Масніковіч пералічыў, какие новинки представить на выставе «Беларусь».
Многофункциональные беспилотные визуальные комплексы, мобильная радиолинейная станция.
В приватности он рассказал про белорусские беспилотники, мобильные радиорелейные станции, автомобили повышенной проходности, комплексы для завершения перешкода в сувязи, да и иншую войсковую технику, якую выпускает белорусский военпрам. Премьер заявил, что эти товары будут конкурентоздольные на всесветном рынку узброєнняў. И он особливо выказался за войсково-техничное супрацовництво во усходнеевропейском регионе. Узором такого супрацовництва могут стать сувязи Аршанского авиаремонтного завода и украинской фирмы «Запорожье Мотор Січ», якая выпускает рухавики для вертолетов. «Мотор Січ» займає на выставе «Мелекс-2014» великое место. Под дахом велодрому – основный стенд фирмы, а на открытой пляцовце каля Минск-арены стоит модернизованный белорусами вертолет Ми-8. Директор Аршанского авиаремонтного завода Владимир Троицкий поведомил Краснодару Свободы про планы продавать штогод десятки таких модернизованных геликоптеров.
Один из самых популярных вертолетов в мире. На нем сейчас стоят новые двигатели в разработке «Мотор Січ». Двигатели пятого поколения, которые дают совершенно другое качество вертолету. Вертолет с этими двигателями поставил мировой рекорд, поднялся на высоту 9150 метров. Мы в прошлом году освоили серийное производство. 5 мы уже выпустили. На этот год стоит задача 10. И дальше будем наращивать в зависимости от заказа.
А где вы бачите рынки сбыта?
Основной рынок сбыта – это страны Африки, Азии и Латинской Америки. Страны с жарким климатом и с горной местностью.
Это будет какая белорусская оригинальная назва?
Поймите правильно. Авиационная отрасль очень консервативная. Нельзя как-то хотел так и назвать. На каждый тип техники выдается международный сертификат. Раз он сертифицирован как Ми-8 МСБ, значит он так и будет называться. По-другому нельзя. Сейчас нам главное сделать продукт и реализовать его. А у вас только там, оно будет телеворобушек, тоже тело.
А сейчас там у них проблемы великие. Вот как вы бачите, будет перешкода за обеспечение этих
рухавиками? На сегодня проблем никаких нет. Мы работаем в ежедневном режиме. Приходят двигатели к нам, к ним приходят деньги. Как будет ситуация развиваться дальше, я думаю, вам никто не скажет. Мы очень надеемся, что вот Запорожье, где расположена материнская компания «Мотор Січ», не затронут никакие военные действия. Мы на это надеемся и, конечно, беспокоимся вообще за Украину.
Суместный стенд «Мотор Січ» и Аршанского авиаремонтного завода наведует белорусский премьер Михаил Масникович. У момента он разговаривал с керовниками украинского предприятия, на экране показывали рекламный ролик, на яким промелькнул твар былого президента Украины Виктора Януковича. Магчыма, белорусский премьер этого не зауважил, чи зробив выгляд, что не ведая, кого показали у рекламе украинских рухавиков для белорусских Ми-8.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Гомелі услед за арештом намесника старшини суду Советского района Юрия Жорова еще полдесятка суддзяў стратили посады. У том ліку тыя, якія карали оппозиционных активистов штрафами и арештами. Але за их отставкой іншыя причины. Тему протягивает Алексей Янковец.
Поводле указу Александра Лукашенко номер 297 от посады наместника старшини суду Советского района Гомеля вызвалены Виктор Купрацевич, посады суддзяў так само стратили Сергей Шаўструк и Сергей Уласов. Формально яны звольненные по уласным жаданні, але их звольнению попередничал арышт за хабар наместника старшини Советского суду Юрия Жорова. Гомельский правоборонца Леонид Судаленко гэтак оценил гуч досрочные звольнения.
Звольнение одразу трех судей в советском районном суде, неузабаве после арешту за хабары наместника старшини суду Юрия Жорова, наводит на роздум, что и супроть этих судей мается некий компромат. Коли это так, то в суде порушальник законов с грошима и сувязями мог замовить и выгодное для себе решение. А прача того, теперь існуючая система формирования судового корпуса ставит его в прямую залежность от выконавчой влады. И знайти человеку, как кажут правду в судах, становится вельми проблематичным.
Суразмовца зазначая, что звольненные судьи не раз карали оппозиционных активистов буйными штрафами и арештами за так званую грубую лаянку и порушение порядку организации и проведения массовых мероприятий. Сергей Шауструк, например, все лето в соковику арештовал на 10 суток сябра объединенной громадянской партии Владимира Шитикова. Той перед выборами у мясцовые советы на дозволенном пикете тримал лезунг «Путинская Россия, ты зваря тело». В 2011 году судья Виктор Купрацевич покарал арештом лидера областной организации АГП Василя Полякова. В осень того же 2012 года Сергей Уласов отправил за краты громадского активиста Илью Миронова за улетки до народного сходу. У Мазыри наместник старшини суду Иван Анташук звольнен с посады с гучной формулевкой «У совязи с учиненной провиной, несумещальной со знаходжением на державной службе». Якую менавито провину учинил Анташук, не поведомляется. У Мазырским районным суде он, как правило, займался разглядом криминальных справ. На подставе того же указу от посады судьи областного суду вызволены Алексей Шамехин. На слыху у жыхароў областного центру гучные коррупционные скандалы, связанные с арештами первого наместника старшини облвыканкаму Виктора Банчука и наместника старшини облвыканкаму по идеологии Виктора Трызны. За хабар у померы 4,5 тысяч долларов за кратами опынулся наместник начальника криминальной милиции управления внутренних справ облвыканкаму полковник Вячеслав Иваненко. Стратил посаду начальник региональной управы КДБ Иван Лясковский за неналежное выполнение службовых обязанностей.
А зараз про темы ваших листов на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Николай Бусел из вёски Пружинище Оксапского района. Зараз кто может сиганули у лес по грибы, бли ягоды. Хто за сквапності, хто з бідності, хто на щоденну дозу пойла. З крапками так поніжчий ягодник, що і ягоди перестали рости. Гети та інші листи слухачов свободи у новій передачі «Поштовая скринка 111».
Слухайте пізніше у програмі. Визначився перший фіналіст футбольного чемпіонату світу у Бразилії. Німецька зборна розгромила господарів першинства з ліком 7-1. Еще одно место у финале сегодня разыграют помеж собой команды Аргентины и Нидерляндов. Наш корреспондент Игорь Корней погутарил с белорусскими комментаторами на чемпионате и звертая увагу на их молный прорыв.
Спортовый комментатор Павел Баранов щиро спочивая бразильскому народу и кажа, что зусім недавно у подобной ситуации были белорусы. Калі б на хатнім чэмпіянаце свету па хакеі нацыянальная зборная не здолела выйсці ў плэй-оф, першынства адназначна лічылася б праваленым.
Калі б наша зборная не выйшла з групы і не прабілася ў плэй-оф на чэмпіянаце свету па хакеі, сам па сабе чэмпіянат свету, яго арганізацыя, правядзення нельга было б прызнаць станоўчым. Тое ж самае ў бразільцаў. Уявіце сабе велізарную краіну, дзесяткі мільёнаў жыхароў, заўзятараў, краіну, якая не самая багатая, патраціла на гэты чэмпіянат свету мільярды даляраў. Канешне, ўсё гэта рабілася для таго, каб нацыя мало позитив до ближайшего чемпионата света, как минимум. И все это залежало. Минавито от этих 11 залишком человек. Такие повинны были не просто пробиться в финал. Их задача была выиграть этот чемпионат света. Уявить себе кавилизарный отказ. Уявить себе, что отбывалось у сердца этих хлопцев. Ну, а когда они натыкнулись в таким стане, ну, разгубились, не веду я это назвать. Особенно у первых полгодины. Ну, что, это был просто уже нокаут. И, отповедно, далее уже было вельми складано, не к
Сам Павел свою частку на сегодняшнем мундиале уже отгулял. Комментовать финал и гульню за третье место будут коллеги. Дуэт Павла Баранова и Дмитра Гершикова оказался одним, який вел футбольные репортажи на белорусской мове. Не глядячи на з'явлення при конце минулого года специализованного спортового канала «Беларусь-5», родной мовы у эфиры, на что многие сподевались, не поболело. Тем не менее, как лечит суразмовца, то, что есть, уже великое достижение.
На самом деле, опошлый чемпионат света, который мы комментировали на МОЕ, это был чемпионат света важный еще 2002 года. С буйных турниров, опошлый, который мы комментировали на МОЕ, это был чемпионат Европы 2004 года. Не чемпионат света 2006, 2010, не Европа 2008, не Европа 2012, не комментировались на МОЕ. И то, что зараз мы откомментировали на МОЕ, это, ну, не то, что прорыв, а велизарная перемога. И то, что эта практика была принята в первую очередь аудиторией, телеглядачами, в другую очередь власным керамнистом. Я докладно веду, что старшиня Белтарадиокомпании Геннадий Давыдке подобалась вельми наша праца. Это велизарная перемога. Я просто кажу, что веду. Правда в том, что особисто моя инициатива привела до того, что матчи чемпионата света комментировались на мове. И вовле, то, что мова остается в эфире.
Для одного из наилепших гульцов команды Менского «Динамо» узору 80-х Люда Сарумбутиса, мовное питание завсёды было принциповым. До приезда в Беларусь он размовлял по-литовску, причем на диалекте своего региона. А вот опошние три десятки годов только и дивится, чему родной мовой не користаются беларусы. Не хавая, что с удовольнением слухая репортажи Баранова и Герчикова, выхопливающие знакомые слова.
Подобается белорусская мова. Скажем так, у меня в Литве 4 наречия есть в литовском языке. Так вот, наречие мой родной, Клайпедский край. Если я разговариваю и быстро, литовец из Пильнюса, допустим, ну, если поймет процентов 30-40, то поймет, остальное не поймет. Но этих слов очень много знакомых с белорусской мовой. Ну, дробина. В литовском языке нету слова такого дробина. Пончик. В белорусском тоже носок, по-моему, да? Много слов в моем наречии похожих. И мне очень подобается. Я всегда говорю, я сгулял упомнил, мне моя гульня подобается.
С теперешних комментаторов БТ только Владимир Новицкий и Сергей Новиков у свой час користались под час працы белорусской мовой. Але некольки опошних годов ободва такой практики отмовились. Иншие, уключно с Александром Тишковским, Александром Дмитриевым, Миколаем Ходосевичем, Сергеем Мацкевичем, Владиславом Татуром, размовляют с глядачами выключно по-российску. Дарэчы, на рашэнне кіраўніцтва Белтэлерадыёкампаніі Владзімир Навіцкі выправіўся ў Бразылію, каб весці рэпартажы аб вырашальных матчах непасрэдна з арэнаў сёлетняга мундыялю.
Хвалях Радио Свобода основные темы дня. Александр Лукашенко дозволил отдавать земельные участки у районе китайского индустриального парка замежным инвесторам у приватную уласность. Белорусские вертолеты с украинским мотором демонструются сярод экспонатов международной выставы узброенняў и войсковой техники, якая открылась у Менску. Стартовала 20-я 100-километровая пилигримка с Витебска у Полоцк у гонор покутников, забитых у Полоцку российским царом Петром I. У Гомельской области проходит серия звольнений у судей, керовников милиции и КДБ. Это связывается с коррупционными справами. На Могилевщине вязковые гандлярки продают свойское молоко по 10 тысяч за литр. Як будут утвораться свободные цены для заводов, покуль не ведают и специалисты.